Библия говорит.
Алексей Алексеевич нам пишет из Польши. Такой вопрос. Известно, что ни одна книга Библии не дошла до нас из-под руки автора. Только в переписи. Меня настораживает тот факт, что к текстам имели доступ католики. Пастор Алексей, есть ли вероятность, что из того слова, которое оставил нам Бог через пророков и апостолов, были удалены или скрыты фрагменты, или даже целые книги? Как мы можем быть уверены в том, что католическая церковь не скрыла от людей важные вещи, учитывая тот факт, что она так поступала и поступает?
Очень хороший вопрос. Он связан с нашим пониманием авторитетности Божьего откровения и, конечно же, оснований, на котором построена наша жизнь, наша вера и так далее. Здесь есть несколько очень важных факторов, которые нам нужно учитывать в подходе к этому вопросу. Но начнем с более, так скажем, простых вопросов. Я думаю, что они менее значимые, а есть более значимые вопросы. Менее значимые, но тем не менее достаточно важные. Заключается в том, что вот с точки зрения этого человека, вернее, точка зрения этого человека...
Юлия, она, да, ее зовут.
Юлия, да? Угу. Вот этой сестры, она не совсем точно отражает действительность. В истории, исторически, мы видим, что церковь разделилась на католическую и православную в XI веке. То есть до XI века не было католической церкви. Канон в том виде, канон Нового Завета, в том виде, который он есть сегодня, мы видим его, так скажем, первые упоминания, хотя это был такой постепенный процесс, мы видим первые упоминания уже во втором веке, в третьем веке, в четвертом веке это уже было как бы суммированная, обобщенная вот та форма, которая есть сегодня. То есть католики не имели к этому отношения, потому что католики в своей сути появились гораздо позже. И все вот заблуждения, которые есть сегодня католические, это более позднее развитие уже. Но при этом нужно сказать, что во втором, в третьем, четвертом веках там было достаточно своих собственных заблуждений. Мы читаем споры, которые велись о природе Иисуса Христа, мы читаем споры, которые связаны были с пониманием спасения и так далее. То есть разные факторы, которые уже тогда, уже в то время, они, ну так скажем, угрожали чистоте Евангелия, чистоте того, что было оставлено Господом через Святого Духа. Вот, то есть, значит, католики не имели возможности повлиять на Писание, потому что их еще не было как таковых. Второй фактор. Когда формируется канон, мы видим, что канон формируется. Его любят представлять так, что церковь, организованная церковь имеется в виду, дала христианскую или дала миру Библию. Об этом говорят православные иерархи, об этом говорят католические иерархи, подчеркивая власть церкви, предполагая, что церковь обладает большей властью, чем Священное Писание. То есть они вообще представляют картину так. Вот есть предание, которым завидует церковь. Ну или так скажем, Бог через церковь дает авторитетное откровение, которое называется преданием с большой буквы. То есть предание не с точки зрения каких-то маленьких там тривиальных вещей, а более глобального откровения Божьего. И внутри этого предания есть как бы место для Библии. То есть она особо выделена. Библия – это часть предания, но оно все авторитетное, и поэтому церковь занимает здесь, организованная церковь занимает здесь ну, такую авторитетную роль. Так вот, это не соответствует тому, что мы видим в Писании. И не соответствует фактам. Когда мы смотрим на то, как формировался канон, канон формировался не сверху вниз, а снизу вверх. То есть люди собирались, первые представители церквей, и они говорили о тех книгах, которые были признаны церквями, еще до того, как они сделали это решение. И они вместе молитвенно, они слушали, какие книги у вас, какие книги у вас, какие книги у вас. И таким образом, это была работа Святого Духа в сердцах людей, которая постепенно выкристаллизовала те книги, которые стало очевидно, что они в действительности представляют собой канон. Вот. Это второй очень важный фактор. Третий фактор, не менее важный, заключается, или даже более важный, заключается в том, что когда мы имеем дело сегодня с оригинальными, вернее, с манускриптами, древними манускриптами, древние манускрипты позволяют нам определить наиболее вероятную форму оригинального текста с точностью до 99,9%. То есть, когда сравнивают все многочисленные манускрипты, специалисты, которые работают в этой сфере. Мне Бог дал такое благословение быть лично знакомым с одним из профессоров в семинарии, где я преподавал, доктор Роберт Томас. Он был одним из лучших специалистов в мире по манускриптам, новозаветным манускриптам. И вот из 5000 там с лишним манускриптов они compile или собирают вместе, и они анализируют, что же в действительности общее там. Так вот, речь идет не о 30% и даже не о 10%. Mm-hmm. Речь идет о менее 1%, в котором люди, ну, немножечко не уверены, окей, а это вот так должно быть в оригинале или по-другому. То есть есть разные мнения. Mm-hmm. Вот, то есть у нас есть уверенность о 99,9% текста, который, ну, достаточно с большой долей вероятности был в оригинале. И четвертое, самое важное, я думаю. Библия написана таким образом, что она толкует сама себя. То есть об этом, кстати, говорили реформаторы, когда они отвергли роль церкви как единственного авторитетного толкователя Писаний. И известная фраза Джона Кальвина «Писание толкуется Писанием», которое стало основанием для всего протестантского богословского или богословствования, так скажем. Mm-hmm. Что это значит? Это значит, что Библия написана таким образом, что самые важные вещи представлены там много раз и представлены очень ясно. Mm-hmm. Поэтому ты не можешь в них ошибиться. В любом манускрипте ты видишь, они те же самые. Они главные, они доминируют. Это вопрос, кто такой Бог, вопрос природы человеческого греха, вопрос природы спасения, вопрос освящения, вопрос христианской жизни. То есть вот эти все вещи, они представлены достаточно ясно. Вот почему Писание читает даже, ну, не очень образованный человек. И для него там достаточно понятной истины, которая может дать ему основание для спасения и для христианской жизни. Угу. Затем, по мере того, как мы понимаем основные вещи, по мере того, как мы живем ими, по мере того, как мы пропитываем всю свою жизнь этими истинами, это позволяет нам видеть детали, и мы уже видим детали в свете этих базовых истин. И тогда даже где-то там у нас нет полной информации, мы можем их толковать с достаточной степенью уверенности, потому что это толкование зависит от основных факторов. И дальше мы идем на еще более детализированный уровень, и мы можем говорить о еще больших деталях и так далее. То есть вот эти четыре фактора, они, безусловно, дают нам абсолютную уверенность в достоверности Божьего Слова. И поэтому это слово имеет действие Святого Духа, и оно сегодня изменяет сердца, и сегодня спасает души, и сегодня является основанием для жизни всякого верующего человека.
Чудесно. Спасибо, Алексей Алексеевич.
Слава Богу.
Друзья дорогие, хотелось бы вас попросить молиться, особенно тех, для кого Христос уже стал драгоценностью, кто верит в Его силу, Его могущество, молиться за истину, которая вот распространяется через наши программы, чтобы Господь посылал ее. Вот они там в Ютубе сидят, эти люди, которые в поиске, потерянные, в заблуждении, чтобы она появлялась у них. И слушая эти программы, чтобы очи открывали сердце.
Аминь.
И сокрушалось их сердце перед Христом. Молитесь, пожалуйста, мы очень нуждаемся в вашей молитвенной поддержке. На сегодня все. Будьте благословенны, дорогие.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!